Интервью на радио «Спутник».
Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывете вы? Когда бы не Елена, что Троя вам, ахейские мужи? И море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное, ветиствуя, шумит и с тяжким грохотом подходит к изголовью. Накануне дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама побеседуем о жизни своенравного поэта с заведующим отделом Музея Серебряного века Государственного музея истории российской литературы имени Даля Михаилом Шапошниковым. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
По воспоминаниям многих современников, Мандельштам был ангелоподобным. Несмотря на всю его странную и неангельскую внешность, говорили так.
Ну, это в молодости скорее. Я думаю, что в первый период, у него несколько периодов было, и в жизни, и в поэзии его. Вот. Я, кстати, могу сказать, что мне ближе период его ранний. Вот книга «Камень», правда, он ее пересдавал трижды и каждый раз менял содержание там. Во многом появлялись стихотворения новые, но мне ближе вот его этот акмеистический период, хотя многие, наоборот, считают, что вот «Воронежские тетради», 30-е годы, когда он вернулся к творчеству, это самое интересное. Некоторые любят время Тристии, 21-й год там. Мне вот 10-е годы, как раз то, что вы прочли, вот это из того времени. Но ангелоподобный не знаю, но да, в молодости он был очень импозантен, он интересен, недаром в него. Правда, не все сразу влюблялись, но вот Марина Ивановна Цветаева как раз чуть позже 15-го года, по-моему, как раз в него влюбилась.
И это было взаимно,
взаимно,
ведь он,
да,
тоже был влюблён.
Для него впервые, по-моему, да. Да, конечно, взаимно.
А Ахматовой он потом говорил, что он антицветаевец.
Ну, это имелось в виду все-таки творчество. Хотя, не знаю, если говорить о его поэзии вот поздней, то здесь вряд ли он бы мог так сказать, потому что они ближе стали. В те годы, конечно, конечно. Он, наоборот, был очень, так сказать, строен в смысле поэзии. Она все-таки уже проявляла свой норов такой в поэзии достаточно свободомысленный и за всех против у всех она была.
Анна Ахматова, коль скоро мы вспомнили про антицветаевца, она говорила, что он был одним из самых блестящих собеседников, которых она когда-либо встречала, и что он слушал не самого себя и отвечал не самому себе, как, цитата, «сейчас делают почти все», а в беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. А «Божественную комедию» Данте он просто огромными кусками цитировал. То есть человек образованный был невероятно.
Ну, вы знаете, я думаю, что Ахматова писала свои мемуары довольно поздно, когда ее окружали уже менее образованные люди в большинстве, к сожалению, даже тогда уже, в эти 50-е и 60-е годы. А вот все-таки в 10-х годах, я думаю, что многие были образованы. Осип Эмильевич, конечно, он учился замечательно в Петербурге, потом в Германии, во Франции, в Сорбонне. Он не окончил, поскольку все-таки у семьи не стало таких средств, что он мог бы свободно обучаться и жить за границей. Вот там в 9-11 годах он мог еще. А потом отец, который был изначально человек богатый, но потом состояние его пошатнулось. И уже такого вот обучения он не мог себе позволить, потому что, например, Вячеслав Иванов, о котором тоже говорили, что он слушает собеседника, но он 20 лет провел в Европе, изучая буквально досконально, проходя всякие курсы там у Теодора Мommsena и так далее. Мандельштам не настолько, но, конечно, во-первых, способности. Это был человек невероятно способный, невероятно такой хваткий, что ли, еще с юности. Меня, например, поражало, вот опять же в книге «Камень», его какие-то невероятные прорывы куда-то в вечность в поэтическом смысле уже тогда, потому что тут и не только образованность его свойства. Он, например, пишет о душе, даже как-то сначала вроде бы и не очень уверенно, ничему не хочет научить, не умеет вовсе говорить душа, потом и плывет дельфином молодым по седым пучинам мировым. По-моему, лет 18 было. И вот сначала-то вот эти первые две строки, они похожи на 18-летнего, еще неуверенного поэта. А дальше он срывается в бездну, в космос куда-то улетает. Это вот свойство гениальности, конечно же. Другое дело, что, конечно, образование тоже ему помогало, но тема, даже там, предположим, вот первого же стихотворения «Гомерия о Трое», она была, в общем, естественна для поэтов Серебряного века. Многие ее касались. Отчасти Брюсов, там, Вячеслав Иванов, Сергей Соловьев, Гумилев, там, многие. Не этой темы, так другой, из «Илиады» или «Одиссея». Они все этим занимались. И Мандельштам тоже. Но вот у него одна строка для меня. «На головах царей божественная пена». Вот это абсолютно гениальная строчка. У него как вот такой пучок лучей из слова, бьющих в разные стороны тем смысла. Какая-то тайна есть в этом, необъяснимая, потому что акмеистов очень часто творчество Ахматова и других пытаются объяснять, и Мандельштама тоже пытаются объяснять, но меня это очень забавляет. А вот это потому, что вот такой смысл, пятый, десятый. Но ведь это сначала, значит, надо слушать лекции, а потом читать Мандельштама. А если ты не чувствуешь этого, с лекциями, может быть, как-то разберешься. Но здесь вот звукопись, здесь, конечно, вот эти строки удивительные. Он иногда поэт не целого стихотворения, а нескольких строчек этого стихотворения. Вот за них можно много отдать. А с другой стороны, и сила. Самозванцем себя представлял. Но это его мир, который не так просто постигнуть с кондачка, что ли.
Ходосевичу можно верить?
Конечно.
Он говорил, что пирожные были погибелью Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. Выменивал хлеб, муку, пшено, масло, табак, весь состав своего пайка, за исключением сахара. Сахар он оставлял себе, и Ходосевич добавляет, не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности. В нем было много детскости.
Да, ну вот даже у Георгия Иванова тоже есть такой эпизод, уже после революции, по-моему, они живут там где-то, и там такая хозяйка этого места по имени Роза, которая обожает, чтобы ей автографы оставляли. Она понимает при этом, что вокруг нее известнейшие поэты. Ну и Георгий Иванов ей пишет там «Ты женщина, ты роза» и что-то такое. А Мандельштам написал «Ты говоришь, что тебе задолжал я 11 тысяч, помни, что 21 мог бы тебе задолжать». После этого она его, конечно, терпеть не могла. Это тоже были неприятности, потому что от нее зависела их жизнь отчасти. Так что, конечно, это ему было свойственно. И даже потом, между прочим, если вспомнить более поздние времена, трагические времена, вот представьте себе, когда он идет с Пастернаком где-то и читает ему про кремлевского горца.
Где-то среди тверских ямских.
Да. И вот он его ставит в это положение. Пастернак говорит ему, что это не имеет отношения к литературе. На его взгляд, он сказал. Но это акт самоубийства, и я не хочу в этом принимать участие, и вы мне ничего не читали. Это тоже довольно круто, даже в наши времена. Вот то, что он это прочел.
Мы живем под собой, ничего
страны. Да, вот это все, где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца, и там дальше про пальцы, которые жирны, и так далее.
По свидетельствам многих его современников, он на самом деле не был похож на других поэтов, и все явления, в первую очередь с поэзией связанные, оценивал по-своему, очень всерьез и очень жестко. Например, был случай, когда он какого-то молодого человека выгнал из дома, потому что тот пожаловался, что его не печатают. Молодой человек убегал по лестнице, а Мандельштам сверху ему вопил. А Андре Шинье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса печатали? Вот определенный склад
мировосприятия. Хотя во многом это мне напоминает, как ни странно, даже 19 век. Или там того же Мережковского, они вот могли тоже так
это
проявлять.
Прекраснодушие абсолютно искреннее.
А это и позиция.
И позиция, безусловно.
Именно позиция. Потом уже стали немножко вот как-то более политически лояльны друг к другу, хотя Серебряный век не щадил особенно никого. А вот в 19 веке такие вспышки могли быть действительно...
А вот в 37-м он пишет, «Я скажу это начерно, шепотом, потому что еще не пора. достигается потом и опытом безотчетного неба игра, и под временным небом чистилища забываем мы часто о том, что счастливое небо хранилище раздвижной и прижизненный дом.
Тоже очень глубоко. Но вот, понимаете, как интересно. Вообще поэзия и современная пошла за этим во многом, потому что вот душа поэта, она, так сказать, раскрывается во всем своем сложном многообразии, разнообразии. Но вот тут есть один нюанс только, что не все могут понять эту душу. Вот кому-то, например, близки этот ритм души, я имею в виду только это.
Немногим.
А кому-то нет, и им нужно что-то чуть проще или, может быть, по-другому выражено. Здесь вот есть как раз и спор, что сейчас и говорят поэтому, что вот где там Пушкины, где Феты. Хотя у Фета тоже не все, и уж тем более у Пушкина, не все так однозначно. Но вот то, что люди просто не понимают поэзии, это пошло во многом от Пастернака и Мандельштама, потому что они это заложили. И Мандельштам тоже. Душа поэта, она действительно абсолютно свободна, но она не обращена к массам. Она обращена внутрь себя и к тем избранным, кто ее поймет.
Что-то вдруг вспомнился северянин. Все Пушкины, все...
Феты, все Шекспиры.
Все Шекспиры, да. Но большинство из лириков без лиры, и песни их идут не из груди.
Да. Здесь вот сложный вот этот вот мир, особенный, ни на кого не похожий. И, конечно, что говорить, то, что это так завершилось трагически, его жизнь, это, конечно, опять же, огромная беда России, что тоже не сберегли. Конечно, это все было непросто, и выдержать эту жизнь. Вот эти все ссылки какие-то, Воронежи, чуть не деревни, где они жили, даже с...
Как восхитительна его супруга Надежда Яковлевна, которая за ним последовала, как жены декабристов.
Ну, практически, ну...
Удивительно, что были у великих рядом спутницы, которые готовы были и разделяли с ними любую ношу.
Ну, нищету, у многих, не у всех, к сожалению, но у многих. А с такими, потому что людьми другие бы и не смогли жить, обычные. Обычные бы ушли, а эти вот остались. Какие бы они там ни были, и характеры были сложные. Безусловно, с Мандельштамом было мучительно жить, но и Надежда Яковлевна была непроста, мягко говоря. Но вот она могла. Вот в этом-то и дело. Это было ее место. Она понимала, конечно, что она живет с человеком, одаренным гениальностью. Но и не только. Видимо, что-то было особенное между ними. Как всегда, это тайна. Вот люди сходятся. Почему? И почему вот кто-то не расстается, кто-то расстается? Вопрос.
Так она и проскиталась до конца жизни, и сильно его пережила. Она же в 81 год скончалась. И ничего у нее не было, кроме однокомнатной квартиры, где она некое подобие литературного салона устраивала. Это уже были конец 60-х, начало 70-х
там
годов.
Уже такая советская история.
И она настолько боялась всю жизнь, что что-то отнимут, наследие Мандельштама, что она заучивала его стихи и прозу наизусть,
да,
чтобы нечего было отнять.
Это вообще было тоже и с другими, я знаю. Некоторые боялись записать даже стихи, например, антисоветские Михаила Кузьмина последних лет, и тоже заучивали наизусть. И потом вспоминали через 30 лет.
Спасибо вам большое за эту беседу, Михаил Борисович.
Спасибо.
Огромное вам спасибо.
Анна
Ахматова писала о встречах с Мандельштамом. Иногда, желая меня потешить, рассказывал какие-то милые пустяки. Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван и хохотали до обморочного состояния. Крупнейшего поэта 20 века Осипа Мандельштама накануне дня его рождения вспоминали заведующий отделом Музея Серебряного века Государственного музея истории российской литературы имени Даля Михаил Шапошников и я, Анна Староминская.
Интервью на радио «Спутник».